Добрый день, дорогие друзья. С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях, боюсь этого слова, наконец-то, Артем Драбкин. Давно тебя не было.
Привет.
Молодец, что зашел.
Да, сегодня будем говорить о жизни военного поколения в СССР и Германии. Перед войной и во время войны в основном. Чуть-чуть коснемся послевоенной истории. Ну и, конечно, собственно, почему я как бы... там хочу представить эту тему, поскольку все-таки, конечно, разговаривал с людьми из той и с другой стороны, и есть какие-то просто понимания, что-то, что общего и что различного в них. И вот это, собственно, об этом я и хотел бы поговорить. Ну и прежде всего, конечно, это вопрос эмоционального контекста интервью. Да? Вот когда я разговаривал там, и с нашими, и с немцами, все равно какие-то понимания того, что в каком эмоциональном контексте находится человек, с которым ты разговариваешь. И если, допустим, для наших, это прежде всего, мы, конечно, выиграли справедливую войну, мы достигли победы. 9 мая для нас, для тех, кто прошел войну, это был особый праздник, да, потому что война, конечно, не каждому поколению, на самом деле, выпадает на долю участия в таком грандиозном историческом событии, после которого мир абсолютно полностью меняется, да, и понятно, что участие в таком событии, пусть оно даже и такое кровавое, конечно, оно для всех, конечно, и для наших, и для немцев, ну, а особенно для наших, потому что это была победная история, оно, конечно, особенное. Для наших, опять же, тех, с кем я разговаривал, я не устаю повторять, что все-таки я разговаривал с людьми молодого возраста, которые в то время были, ну, не старше обычно 20-25 лет. Вот, они воспитывались в советской традиции, они, естественно, так сказать, делали что-то хорошее. То есть, вот это некая выборка социальная, которая у меня была, потому что она немножко особенная, да. Они обязательно делали что-то правильное на войне. То есть, это люди, которые уверены в том, что на войне они совершали правильные поступки. Они защищали родину, они защищали, так сказать, вот те идеалы, которым они были привержены.
В которых вот. Они были воспитаны.
Воспитаны и уже. Привержены, которым были, да. То есть, и это, так сказать, они принесли это вместе с собой, да. Это люди, которые, с которыми я разговаривал. И, разумеется, были те, кто, с кем я... которые отказывались от интервью по тем или иным соображениям, да. Как-то, может быть, что-то человек за собой, у него были... так скажем, какие-то репутационные проблемы, да, и он боялся просто, либо он просто не хотел вспоминать, почему, потому что травматический опыт, и с ним тяжело работать вообще на самом деле и самому человеку. То есть масса могло быть причин. Поэтому я говорю, что у меня есть некое, хоть там на сайте, допустим, у нас там собрано 3000 воспоминаний, да, но это все равно определенная когорта. Это не, она не перекрывает весь спектр тех участников войны, которые были реально.
Ну, особенно старшего возраста
людей. Конечно. Нет, не было старшего возраста людей, практически нету инвалидов, потому что, так сказать, они ушли раньше. Масса еще чего. То есть, опять же, не затронуто вообще практически крестьянство, потому что оно пришло и ушло, так сказать, на войну, и там оно... часто и не очень понимала, что от него требуется, и потом не могло изложить это никаким образом. Это, конечно, что касается наших. Что касается немцев, то, конечно, это прежде всего те, кто готовы были разговаривать с русскими. Да? Для них это, ну, они проиграли войну, они воевали не за того. И, в общем, конечно, они никого не убивали, я говорю. То есть, это все равно какая-то выборка. И, тем не менее, все-таки хотелось бы вот посмотреть на эти судьбы. И для, так скажем, примера, вот я выбрал 4 таких судьбы, 4 человека, с которыми мне довелось беседовать, и которые на меня произвели так или иначе какое-то впечатление там своими, да, какое-то, почему, потому что, конечно, среди них и двое наших, и двое немцев, они, конечно, по силе своего характера на меня произвели впечатление, да, потому что общечеловеческих каких-то, потому что все они уже были в возрасте, они уже, конечно, скажем так, переоценили свою жизнь, исходя из тех лет, которые прошли уже после войны, и, конечно, они были по-другому. Например, если Степан Микоян, да, вот, о котором мы будем говорить, он, естественно, был, ну, воспитан в советской традиции, то уже, конечно, там 90-е и 2000-е он был, так скажем, либеральных взглядов и оценивал Сталина, допустим, и коммунистический строй, ну, достаточно с критических позиций, назовем это так. Второй человек – это Рудольф Риббентроп. Да, и я выбрал этих двух людей, поскольку они были очень близки к власти. То есть, хотя им было все тоже, так сказать, там по 20 с небольшим лет, да, но они с молодости были очень втянуты в политику, поскольку все это разворачивалось на их глазах, и они, конечно, естественно, в этом участвовали, и они принадлежали, как скажем, к элите, да, ну, в любом случае, к элите. Ну, вот. И Еще два человека – это Василий Брюхов, который на тот момент жил в городе Оса, заканчивал десятилетку. В общем, ну, скорее, там, ближе к крестьянству, да, чем, допустим, какой-то элите. Да? То есть, хотя отец у него был кузнец, что, в общем и целом, конечно, определял его, ну, скажем, скорее рабочее происхождение, нежели чем крестьянское. И Альфонс Хартл, который, в общем, был из крестьян, вот, жил там, в Саксонии, потом служил фельдфебелем в немецкой армии. Вот. И начнем с того, что, значит, до войны, да, значит, начнем о их семьях. Значит, большие семьи у всех. Mm-hmm. То есть, если Микоян – это пятеро детей, Брюхов – семь детей, то у семьи Хартла тоже восемь детей у него было. И у Риббентропа пять детей. То есть, очень большие семьи, из которых вот вышли эти люди. Да? Образование, которое они получили. И опять же, вот тут я говорю специально, что я выбрал людей из разных сословий, потому что их, конечно, можно взять больше, но формат у нас не позволит их всех рассмотреть. Поэтому, если мы говорим, допустим, про Микояна и вообще зарождающуюся советскую буржуазию, а что говорит в конце 30-х, ну, середине 30-х, 30-х, ближе к 40-м годам, когда жизнь стала лучше и революционные события отошли в прошлое, начала формироваться советская буржуазия, то, в общем и целом, она... И это отмечают все.
Ну, тот же Брюхов. Давай только скажем, что буржуазия – это все-таки некое такое опосредованное...
В кавычках. Да, буржуазия, да, в кавычках.
Иначе нас просто...
Назовем это элитой советской.
Левого взгляда люди закидают сейчас тухлыми помидорами.
Можно назвать это элитой, но, тем не менее, в эту среду начали выбиваться директора различных магазинов, предприятий и так далее. И они жили абсолютно другой жизнью, чем обычные простые люди. Вот. И то есть для Микоян, который, в общем, не знал ни что такое голод, ничего, никаких там... У них были домработница всегда была. То есть это... По факту это буржуазия, к сожалению. Как бы мы к этому это сам. По факту это, так скажем, руководство, которое...
Привилегированный класс,
скажем, класс, да, так, хорошо.
Да. Привилегированная вот. Часть общества.
Конечно, он оканчивает, то есть он учится в специальной артиллерийской школе. То есть он, конечно, тогда все практически мечтали стать, ну, во-первых, прикоснуться к техническим войскам. Вот. Но чаще всего это авиация. Почему? Потому что, конечно, в СССР была, так сказать, вот это то, что мы смогли бы сделать, это перелеты дальние, да, так сказать, Чкалов, то есть были культовые личности, и в основном это были летчики, да, спасение челюскинцев, это было все вот прям живое и очень, конечно, воздействовало на, так сказать, на молодежь, и она, конечно, очень сильно стремилась именно, так сказать, в воздух и в технические войска.
Но это было еще и романтизировано неким образом.
Конечно, да. Ну, и плюс к этому, конечно, вражеское окружение, так сказать, надо защищать родину, да, то есть это, во-первых, то есть это, с одной стороны, в воздух, а с другой стороны, это военный летчик, да, то есть это, понятно, совмещение там защиты родины и
неких приключений,
да. Хотя он закончил в итоге общую общеобразовательную школу, потому что именно хотел, чтобы пойти в авиационное училище. И надо прямо сказать, что вот дети элиты наши, да, они именно стремились, и их было много, они стремились и шли в авиацию, да, за исключением Якова Джугашвили, который, собственно, был в артиллерии, да, все остальные... Василий Сталин, Тимур Фрунзе, Степан Микоян, Владимир Микоян и многие другие.
Хрущев.
Это все авиация. Если говорить про Риббентропа, например, да, то есть его, как бы, ну, скажем так, оппонента, да, и из одной, так скажем, элитной среды, но уже в другом обществе, то он учился и в Англии, в Вестминстере, вот, потом закончил Наполе национальную школу, СС фактически, национально-политическую школу, уже он получил там среднее образование. И потом он окончил офицерскую школу уже. То есть, его путь тоже был понятен, потому что тоже, так сказать, вермахт возрождался, да, после 100-тысячного рейхсвера. Естественно, так сказать, вражеское окружение. Все, так сказать, война на пороге. В общем и целом, конечно, все то же самое. Абсолютно другое восприятие. И у них, на самом деле, и даже вот в воспоминаниях, да, которые, и то, что они мне рассказывали, и то, что они написали, они оба оставили книги воспоминаний, да, это все-таки все очень такое... происхождение обязывает. Да, они видели очень много. Они, в общем и целом, были причастны по крайней мере, в кавычках, причастны к каким-то государственным решениям, и они как бы варились в этой среде. Вот, поэтому у них, конечно, другой взгляд на жизнь намного шире, чем, допустим, у того же Брюхова, который, да, он окончил десятилетку. Десятилетка для того времени – это огромные, конечно.
Это вот первые буквально поколения.
Да, которые... первое поколение, которое вышло из этой вот нищеты и его. И то, он, конечно, то, что он рассказывал, я еще дальше коснусь, это все-таки, конечно, это голод, это нищета, особенно там 33-й год, хоть это и Пермь, и Оса, так сказать, где там, условно, Украина, где Пермь, да, и тем не менее, это голод постоянный, это мясо зимой, потому что летом, так сказать, на подножном корму самое тяжелое – это пережить весну, потому что в весне кончаются все запасы, которые только может быть. Ему, конечно, тяжело. Вот. И вот это, конечно, ощущение такого, ну, условно, босоногого детства, оно прям прошло с ним всю жизнь, чего не было ни у Степана Микояна, ни, конечно, у Рудольфа Риббентропа. То же самое Хартл, да. Так сказать, не смог пойти в гимназию, потому что у матери не было денег, 5 детей в семье. Ну, вот одного самого лучшего отдали в гимназию, старшего брата. Ну, вот он, говорит, получал лучшие отметки. Все. Ну, попал в плен под Сталинградом, прошел плен, вернулся. Один из немногих. Один из 6 тысяч. Повезло. Вот. Собирался написать воспоминания, но не написал их. Вот. Еще у него получилось так, что в 30-м году умер отец. Да, пришлось подрабатывать у крестьян. Там еще ему на ногу упал топор от тяпал ему все пальцы на ноге. И тем не менее, он пошел в пехоту. То есть, его взяли в пехоту, и это надо прямо сказать, что Германия – это страна пехоты. Не только Россия, но и Германия. Тот же Риббентроп – это фактически, то есть, исходная это дивизия «Викинг», то есть, фактически та же самая пехота, но он там командовал взводом разведки. Вот. А потом уже в танковые войска перешел. Брюхов сразу, конечно, попал в танковые войска, а Хартл – он в пехоте. Воспитание, да, и те всех, вот это, все это поколение воспитывалось в лояльности к режиму. Мы сейчас не оцениваем, к какому режиму, да, мы просто берем, что, конечно, что сказал Риббентроп, да, 32-й год, 30-е годы, это в Германии разгул преступности, постоянные кровавые стычки между коммунистами и националистами, я бы даже не сказал национал-социалистами, а именно националистами, потому что там были многие, и, конечно, приход Гитлера в власти, который за 6 лет, к 1939 году, просто фактически полностью избавил страну от безработицы, поднял уровень жизни до космического уровня, ну, то есть мгновенно, причем как-то у него это получилось, ну, конечно, все были за него. Ну, это даже вопросов не было. Да, там, когда, почему Австрия присоединилась, аншлюс Австрии был, да, конечно, мы говорим, аншлюс Австрии. Но все, с кем, австрийцы, с кем я разговаривал, все в один голос говорят, фу, мы рады были, в Германии было, мы ездили на Германию на работу, потому что в Австрии была такая же ситуация, как в Германии 30-х, мы ездили туда на работу, то есть здесь вообще было делать нечего, и когда мы присоединились к Германии, ну, слава богу, наконец-то. Вот. То же самое и со Степаном Микояном. В своих воспоминаниях он пишет так, что большая часть нашего народа безговорочно верила Сталину, избегая оценок себя, вот как бы избегая оценок себя в то время. Да? Но на самом деле, вот если их посмотреть, то там четко прослеживается, что, конечно, в то время вера была безграничной. Даже несмотря на то, что вот он реально мог чувствовать эту атмосферу страха, так сказать, поскольку многие из его друзей, ну, родители друзей, были репрессированы, да, были и расстреляны, просто исчезали. И это происходило на его глазах, и на самом деле это та самая страта, которая понесла самые большие потери в абсолютных цифрах, да, и в процентном отношении, хотя в абсолютных цифрах, может быть, это небольшой кусок, но в процентном очень большой. Но что мы видим с точки зрения, если мы говорим о воспитании, как воспитывались дети, да, ну, то есть и у Микояна, и у Риббентропа были, и частные учителя были, и воспитатели, и няни, в общем и целом, достаточно зажиточный образ жизни.
Прямо скажем.
Прямо скажем. Но при этом, так сказать, в своих воспоминаниях Микоян пишет, что его мать, по воспоминаниям других людей, занимала деньги до зарплаты. То есть, такое тоже могло быть. Вот. Ну, какие, допустим, увлечения? Да, вот того же Степана Микояна, это там теннис, конный спорт, стрельба, вождение автомобиля. 12 лет он уже водил автомобиль. Да? Дома была библиотека. В принципе, очень похоже, так сказать, на то, что было и у Рудольфа Риббентропа. Это тоже стрельба, охоту он любил очень. Вождение мотоцикла. Кому мотоцикл нравился больше, чем автомобиль?
Это вообще, ну, в Германии, в общем, было повальное увеличение 30-х молодежи.
Да, мотоциклы были в Германии практически у всех. И на самом деле в то время у Германии это было, так скажем, предметом роскоши. То есть вот заоблачно был автомобиль, на самом деле. Ну, у нас-то вообще это как бы заоблачно. Да, даже в Германии это было дорого. Ну, было, но дорого. Но автомобиль был у всех. А у нас то же самое с велосипедом.
Мотоцикл был у всех, ты имеешь в виду.
Мотоцикл, да. А у нас то же самое с велосипедом. Вот у нас, как в Германии, мотоцикл, так у нас велосипед. Вот. А Брюхов, да, то же самое. То есть, у него гимнастика, охота. Он ходил в библиотеку. То есть, если у Микояна своя библиотека, то он ходит в библиотеку. То чтение, да, обожал лыжи. Да, ну, понятно, там оса просто была засыпана снегом. Он говорит, до мая месяца можно было кататься на коньках. Ну, и, конечно, так сказать, если говорить про вот политику и религию, да, я говорю, что вот эти двое человек, которые из элитной, выходцы из элитной среды, они, конечно, были сразу вовлечены в эту, в жизнь политическую. Конечно, они оставили в своих воспоминаниях больше воспоминаний о своих отцах, да, и о своих родственниках, которые участвовали в политике, нежели чем даже о себе. Потому что, конечно, размер фигуры условно там 20-летнего и там 40-летнего, да, ну или там 50-летнего, он абсолютно несоизмерим. Поэтому даже участие в войне, оно, конечно, не выровняло значение этих фигур на то время, да, на то время. При этом, соответственно, то есть тоже, если мы говорим про религию, то, вот, допустим, Брюхов был, естественно, комсомольцем, вот, и в общем и целом он, конечно, к религии, то есть отец вообще у него был нерелигиозный, мать была религиозная, она вот там ходила в церковь, молилась за него, вот, но, так сказать, он как бы к этому относился очень спокойно. Ну, а Риббентроп, они крестились уже в там достаточно взрослом возрасте, в 32-м году, то есть все равно они, так сказать, позволяло, то есть, во всяком случае, политика в Германии позволяла там креститься. То есть, не было такого. Хотя политика, религиозная политика Гитлера в отношении религии, она была разной. Но, тем не менее, вот в 32-м году, еще до прихода к власти, они покрестились.
А Микоян, кстати, не знаешь?
Микоян не знаю.
Не говорил, нет.
Ну, собственно, я уже говорил, что вот и Брюхов, и Хартл, у них было более голодное, но более беззаботное детство, чем у Степана и Рудольфа. Почему? Потому что, вот опять же, возможность не думать о том, что происходит там в стране, в мире, так сказать. Да, это накладывает ограничения на твой кругозор, но это тебя же избавляет от многих печалей, которые ты видишь вокруг. И то, как исчезают, так сказать, родители твоих друзей, и куда одеваются твои друзья, и все остальное. И что ты можешь говорить, и что ты не можешь говорить, да? Потому что, конечно, так сказать, внутренняя цензура и у того, и у другого была воспитана просто с детства, да? Потому что и мы, когда говорим про их воспоминания, мы должны четко понимать, что это люди, которые сразу были настроены на внутреннее цензурирование всей информации, которую они выдают наружу.
Что можно говорить, что нельзя говорить.
Что можно говорить, что нельзя говорить. Поэтому вот как бы, вот с одной стороны, у тебя есть, да, ты более голоден, но более свободен. Вот и взвешивай, кому тут завидовать. Я бы не стал никому из них завидовать. Ну и призыв, да, конечно, значит, естественно, война для немцев началась когда? То 1 сентября. Для немцев. То есть я всегда первый раз, когда там задавал вопрос, я говорю, как для вас началась война? Они мне говорят, ну, 1 сентября. Я такой, блин, 22 июня. Пока для меня, так сказать, вот это разница, да, мировоззрение. То есть для меня там война, когда я приезжал к ним, для меня война 22 июня, а для них война 31 сентября 39 года. Опять же, я уже говорил о том, что, значит, как была поговорка, щеголь в кавалерии, умный в артиллерии, пьяница на флоте, дурак в пехоте. Вот. Но это наша поговорка, а тот же, например, Хартл, так сказать, вот он убежденный был пехотинец, и хотя, значит, по призыву они, каждый молодой человек должен был пройти 6 месяцев трудового агентства, и после этого его призывали в армию, в вермахт, на где-то там на полтора года. Вот, то есть получалась двухлетняя служба. Значит, можно было, призыв был в 20 лет, а если тебе меньше, то ты мог пойти добровольно, если принесешь разрешение от родителей. Вот. То есть, в принципе, довольно прозрачная система. Вот. Но получилось так, что его сразу, он пришел на этот самый, на сборный пункт, и ему сразу сказали, ну, там посмотрели его даже, он говорит, я про ногу ничего не сказал, вот, и говорит, ну, там особо не присматривались, руки-ноги есть, вроде целые, и его сразу в пехоту и определили. Ну, а у нас, соответственно, в 39-м году ввели призыв, всеобщий призыв, да, так сказать, с 18 лет окончивших среднюю школу, и от 2 до 5 лет тоже, так сказать, мы. Но, как я уже говорил, у Микояна у него увлечение авиацией, он хочет в авиацию. Вот. А для немцев все-таки характерно именно не столько такой род войск, сколько стать офицером, например. Да? То есть, вот, скорее, вот, мотивация немножко другая. То есть, не пойти в какой-то определенный род войск, хотя и такое тоже было, но вот стать офицером. Да? То есть, это некое там прям социальное... У них настолько было все-таки тогда еще очень сильное классовое общество, потому что была просто знать. Да? Ну, не зря, так сказать, отец Риббентропа купил приставку «Фон». Да? То есть, он же не потомственный дворянин, а он там приобрел ее... за заслуги. И, конечно, так сказать, была знать, да, были сословия. И, конечно, становясь офицером, ты попадал в абсолютно другую, как бы, касту. Вот. У них, конечно, там, советские офицеры, немецкие офицеры, ну, это абсолютно разные сословные вещи, да. Потому что у нас, конечно, общество было полностью там разрушено, вся сословная. На самом деле, это очень было классно, что
там
разрушено.
По денежке даже было понятно, то, что офицер – это очень-очень хорошо, и богато жить будешь. Потому что вот особенно видно в протоколах допросов, там все, на самом деле, большинство призванных, они, ну, тоже либо какие-то мелкие служащие, какие-то рабочие, либо крестьяне. И вот у всех сквозит одно и то же, что пока я жил в деревне, у меня там мы вот с подругой копили деньги, чтобы свадьбу просто сыграть. Ну, не хватало денег просто, чтобы свадьбу нормально сделать, подготовиться. А вот как я только в вермахт поступил, там, вот я сейчас там, допустим, какой-нибудь там фельдфебель, мне там прям, мне легче стало жить, короче. А уж кто офицер, там, или спрашивают, а кто у вас там, вот по вашему мнению, там, о, юрист, там, или там зубной врач, это вообще просто, ну, персик белиссиму, короче, просто вообще другая жизнь, другой мир.
Капиталистическая просто, вообще, система, да. Что там говорить, оно и сейчас все примерно то же самое. Но на самом деле, конечно, там и жалование, и в Красной армии было сильно поднято как раз в конце 30-х годов, когда, наконец, то есть, когда потребовалась армия, да, нормальная, да, тогда, конечно, подняли и оплату офицерам, да, и тогда офицеры стали привилегированным слоем общества тоже. Как оно, собственно, случилось, допустим, в 10-х годах там, этого уже
там,
века.
Понимаешь, там, мне кажется, разница была критическая в том, что все-таки само положение страны, Германия, понятно, что тоже, вот как ты говоришь, там буквально там несколько лет как встала с колен, да, но все-таки возможности там были больше. Именно если у тебя деньги, ты мог себе больше позволить, нежели в СССР. Ну, сам понимаешь, да, даже если у тебя есть деньги, как мы прекрасно помним, тебе еще надо их как-то потратить, смочь.
Да, естественно, то есть, конечно, ну, общество потребления еще тогда, можно сказать, только зарождалось, но, тем не менее, естественно, капиталистическая система предлагала тебе массу всяких развлечений и всего остального, чего только на любой вкус. Поэтому, конечно, там, ну, все было немножко по-другому устроено.
Ну, значит.
Вот. Ну, вернемся к, вот, к самой там, к мотивации, да, вот, допустим, военной службы. То, конечно, для наших это все-таки защита Родины, да, и приобщение именно к военной специальности, как к некому высшему служению в советском обществе, вот на тот момент, да, на 30-е годы. И поэтому присягали, естественно, народу и правительству. Да. В Германии это, во-первых, конечно, карьерная история, очень сильная, так сказать. И, конечно же, так сказать, приобщение вот этой победоносной армии, которая уже, конечно, идет там, ну, она наступает, уже 39-й год, а дальше там 40-й уже, конечно, 40-й, 41-й. В общем, они победные во всех отношениях. И, конечно, присягают лично Адольфу Гитлеру. Партийность, если у нас в, значит, в Красной армии, естественно, человек мог быть не только, ну, мог быть, а даже скорее желательно, чтобы он был партийным, да, он мог стать членом ЛКСМ, ВКПБ, то в Германии солдат не мог становиться членом НСДАП. То есть, вообще это было... И когда он служил, он, если он был членством, его прекращалось на время службы. В конце, после, значит, покушения на Гитлера 20 июля 1944 года, не было разрешено, так скажем, членство, но немцы ввели в себе институт политических комиссаров. Немцы к нему относились, ну, все, кто, с кем я разговаривал, они, конечно, все говорили, что туда назначали самых глупых и бестолковых командиров, и они прям резко негативно к этому относились, что это, в общем, полная ерунда, но, тем не менее, в каждом подразделении был сформирован свой политический комиссар, но поскольку не было культуры такой, да, все-таки в Красной Армии культура политического комиссарства это культура революционная, вот, и она была воспитана там хотя бы последние там 20-25 лет, то в Германии, конечно, это была просто абсолютно нежизнеспособная история, и у нас это, по крайней мере, какая-то была, ну, понятная за этим история, понятная роль партии, в общем и целом это было довольно мощный и хороший институт, а в Германии это было такое уже на излете, так сказать, сделано. Скорее, исключение. Естественно, достаточно большая, как всегда, роль денег. Да? И даже несмотря на то, что, конечно, люди находились на полном довольстве. И, собственно, все, конечно, говорят в унисон твердят о том, что деньги ничего не значили, что их все равно сдавали, их отправляли. Это
все-таки пост знания. Вот именно. Потому что, я говорю, читаешь когда-то протоколы допросов, там деньги, вот у немцев особенно, это прям вот одна из вот таких ключевых вообще вещей.
У наших тоже, потому что на самом деле никто товарно-денежные отношения не отменял. Да? Если мы там говорим даже про карточки, которые вели, то карточки вели для 30% населения страны, только для рабочих, служащих и иждивенцев. А все, весь, так сказать, 70%, которые находились на селе, карточки не получали. А карточки – это все-таки гарантированная государством норма питания. То есть это не то, что ты что нашел, то и сожрал, да? А тебе вот положено. И ты это можешь отоварить. Вот. И поэтому карточки, когда мы говорим, карточная система плохая, карточная система – это спасение для тех, кто их получает, а для тех, кто их не получает, что было у 70% населения нашего. Так, значит, насколько я знаю и насколько, вот, так сказать, я разговаривал со всеми ветеранами, значит, наши платили, естественно, деньги. Да, платили деньги за сбитые самолеты, платили деньги за подбитые танки, за обслуживание вылетов, за много чего. У нас была достаточно такая серьезная шкала выплат. Да, помимо обычных, так сказать, зарплат, еще шли эти самые. Например, Брюхов сказал, что вот у него, когда вошли еще на иностранную территорию, он шел по Румынии, так сказать, еще платили в валюте местной страны. То есть он получил, допустим, за 9 подбитых танков, получил 330 тысяч лей. Вот. Что на эти деньги можно было тогда купить? Ну, наверное, ну, в принципе, достаточно серьезно.
На рынке что-то можно было, наверное, купить.
Насколько я знаю, опять же, те же летчики, которые возвращались после войны, приезжали достаточно богатыми людьми, ну, в смысле, которые могли себе позволить ресторан пойти и, так сказать, и отметить. И, в общем и целом, неплохо могли там скапливались достаточно большие суммы, поскольку, конечно, тратить некуда. Были, естественно, так сказать, магазины, да, то есть военторги, приезжали, но это скорее исключение из правил, чем регулярная, так сказать, какая-то регулярная история. Деньги отправляли, то есть аттестаты отправляли родным, да, то есть на которые, собственно, люди получали, уже семьи получали те деньги, которые зарабатывал на фронте, получал на фронте человек. Да. Одна из причин, допустим, формирования, одна из причин, я не говорю о том, что она главная, одна из причин формирования добровольческих дивизий, да, дивизий народного ополчения, это сохранение заработной платы по месту работы. То есть, человек уж ходил, его и так призовут, он понимает это, и он идет, так сказать, в дивизию народного ополчения, потому что при этом еще сохраняется его заработная плата. Естественно, государство такую нагрузку тянуть не может, и эти дивизии народного ополчения в течение 2 месяцев переформируются обычные стрелковые, которые нагрузка финансовая, конечно, разумеется, меньше, чем это сам. Я не говорю, что это основная мотивация, я говорю, что это просто один из вариантов, почему люди вели себя так. Вот. В Германии выплаты как таковые за боевые действия отсутствовали. Вот. И тоже деньги отправляли домой. Либо играли на них. Так сказать, правда, им запрещали играть в карты на деньги, но, так сказать, тем не менее, они в них играли. Вот еще один такой момент, который меня на самом деле очень так тронул, можно сказать, это ощущение превосходства. Да? Надо прямо сказать, что, ну, вообще, немцы, конечно, все ощущали это превосходство и до самого конца войны. Ну, вот, собственно, с Хартлом, когда мы сидели, разговаривали, ну, как вот обычно бывает, эта история, ты сидишь, разговариваешь с человеком, куда-то разговор ушел в другую сторону, и вот мы, значит, он мне рассказывает какой-то боевой эпизод, что ему приказали там взять какую-то холм, высотку. Вот, и разговор куда-то в сторону ушел. И потом я возвращаюсь, я говорю, ну, а высотку-то взяли? Он такой, ну, конечно. Ну, то есть вот ощущение того, что что-то могло пойти по-другому, там противник мог помешать или что-то, так сказать, там он не мог не выполнить приказ, вообще нет. И вот это, конечно, для них, то есть они в каждом тактическом эпизоде были сильнее, чем русские. В каждом тактическом эпизоде, а фигак, русские в Берлине. Да. И вот для них это абсолютно полное, они, ну вот сколько я беседовал, для них ни для, практически ни для кого это они не могли, не могут с этим примириться. Ну, то есть, они не готовы к этому. Они были не готовы, они до сих пор не готовы.
У них это с Первой мировой войны такая же проблема. И там их никто не победил.
Ну, там они пришли. Там, более того, это была государственная пропаганда. То есть, о том, что они... Это мы непобежденные, потому что мы сами ушли с позиции. Никто мы не... И вот у них вот это вот ощущение, что они все время побеждают, а потом фигак и проигрывают.
Опять капитуляция.
Да. И вот это, конечно, для них... Ну, это психологическая катастрофа, понимаешь, когда ты с этим живешь всю свою жизнь и не можешь... Понимаешь, это самое значительное событие в твоей жизни, оно затронуло твою юность, и ты не можешь найти ответа. Mm-hmm. И это, конечно, вот, ну, так, по-человечески, вот если уже когда ты смотришь на это, мы победители, мы можем посмотреть на это спокойно, да, вот, без надрыва, не то, что это фашисты какие-то.
А я тебе хочу сказать, что и у нас даже никто не может до сих пор из этой некой парадигмы выйти, потому что, как всегда, когда пытаешься там какой-то обсудить, допустим, операцию боевую, где там, допустим, Красная Армия проиграла, понесла потери, там, или где-то мы были хуже, там, боевая эффективность, тебе сразу последний аргумент, который есть, или там первый аргумент, а как же мы в Берлине оказались тогда? Понимаешь, вот у нас тоже есть некая вот такая вещь. Мы же победили, значит, мы не могли проигрывать вот здесь. Вот, понимаешь, вот мы не могли понести столько потерь. Да. Это тоже психологически такой некий, знаешь, эффект.
Видимо, ну, видимо, это на самом деле как бы общая такая. То есть, у них одна, у нас другая.
Просто чуть но
вот этот вот момент, что мы можем, на самом деле, уже пора нам посмотреть на это вот и именно начать изучать, не с точки зрения пропаганды, да, а с точки зрения вот исторического какого-то знания, он сейчас, мне кажется, уже вполне настал. И мы можем сказать, что да, они были сильнее тактически, но стратегически...
Не всегда, опять же.
Ну, опять же, не всегда, да.
Конечно.
Вот. Но стратегически они ввязались в авантюру, в которую они выиграть просто не могли.
Да.
Вот это стратегически. То есть, на самом деле, ошибка была заложена не в том, что как они вели войну, и сколько бы они нам потерь не причинили. Да? Вот это, опять же, ну, не знаю, для меня вот этот поворот немцев с Прохоровки на окружение вот этих нескольких дивизий, он для меня характерен именно как стратегическая история. Да? Но наши бы ломились бы до конца, скорее всего. Ну, пока что-то есть, куда ломиться. А немцы что, оп, посмотрели, оп, справа у нас тут есть эта самая возможность тяпнуть кусочек, тяпнули кусочек. Стратегически абсолютный провал. Тактически они, конечно, несли чудовищные потери, да? А стратегически все, они проиграли сражение, все уже. И вот это как бы, ну, это если мы говорим немножко про другие материи. Но для них, вот для немцев, простых немцев, да, те, кто вел эту войну, да, для них вот это непонимание того, что вот их... тактическое превосходство не конвертируется в стратегическое, оно, конечно, рвет шаблон, потому что, конечно, посмотреть на это с, там, словно с высоты, вот, абстрагируясь, это очень сложно. И для нас сложно, и для них.
Да, причем, когда там людям говоришь, вот вроде, когда начинаешь там какой-то разговор, и все понимают, да, что Гитлер сделал ошибку, что ввязался на войну на два фронта. Да, правильно. Ну, вот это складывалось неудачно для Красной Армии, вот это. Ну, что вы говорите такое? Как же мы могли тогда победить, если... Ну, мы же уже говорили, что они ввязались в уже просто проигрышную войну
проигрышную, на два фронта, стратегически. Стратегически была проигрышна, а тактически, да. Да. Ну и, конечно. Ну вот, и тоже вот к этому, немножко к этому же вопросу, это в отношении к вхождению на территорию противника, да? И если немцы... На самом деле, разрыв шаблона был что для нас, что для немцев. И если для немцев, конечно, они не понимали вообще, а что мы забыли в этой бедной стране, то для русских, когда они вошли на территорию, для наших солдат, это было тоже, а что вот эти богаты забыли в нашей бедной стране? Зачем они ломанулись-то к нам? И вот это абсолютно было. И отсюда, собственно, проистекает это и мародерство, и уничтожение имущества просто так, там, сжечь какой-нибудь эту самую, просто дом, потому что богатый. Ну, хрен ли, зачем это? Вот, и, конечно, тут Хартл, так сказать, у него был как раз один из его... командир отделения, у него был этот самый коммунист бывший. Вот, он сказал, говорит, ну вот посмотри, ты что, вот это вот так хотел жить? Вот смотри, коммунисты как живут. Конечно, для них, так сказать, уровень жизни, который был в Советском Союзе, был, конечно, очень-очень-очень-очень низкий. Дальше как, один из вопросов – это иерархия страха. Один из таких моментов, так скажем, я бы сказал, психологической и пропагандистской подготовки. И здесь вот абсолютно общее у всех прослеживается одно и то же отношение. Самое страшное – это плен. Потом инвалидность, то есть остаться без руки, без ноги, и только потом смерть. Обе стороны старались максимально расчеловечить противника и, более того, всячески пропагандировали любые, даже фиктивные его зверства. То есть вот смотрите, потому что на самом деле был опыт братаний 2014 года, угу. И с той, и с другой стороны, и очень этого боялись. Да? И, конечно, особенно наши... Ну, мы вообще не очень сильно воинственная нация, да, то есть нам нужен вот этот вот разогрев, да, вот пока мы дойдем, мы умеем воевать на эмоциях, на самом деле это действительно так. Если немцы это все-таки машина, скорее, которая там подчиняется приказам и каким-то холодным расчетам, то мы, скорее, все-таки более эмоциональны, и нам нужно разогрев вот этой ненависти, и после этого мы, конечно, уже, так сказать, воюем прям хорошо, ну, во всяком случае, до победного. И, конечно, естественно, перед атакой или перед там, боевым вылетом, да, так сказать, возникало чувство опасности. Чаще всего оно связано было... Вот для летчиков это непонятно, где противник. Вот когда непонятно, где противник, вроде он есть, там, допустим, там, наземная служба сообщает, вот противник, а его не видно. И вот тогда, конечно, чувство опасности возникало. А для пехотинцев и для танкистов, всех наземных войск, это перед атакой, конечно, самое тяжелое. То есть, когда тебе нужно оторваться от земли и пойти, так сказать, ну, пойти на огонь. И вот у летчиков-штурмовиков похожие на самом деле, потому что они, в общем, фактически как пехотинцы. И тут у каждого своя там церемония была, да, и кто-то ел, курил, то есть жор нападал, ну, нервное состояние абсолютно. То есть, и каждый справлялся с ним как только можно, да. Ну, а дальше вот уже в... экстремальная ситуация, организм мобилизуется, и фактически там, мозг отключается, уже включаются рефлексы. И это общечеловеческое, это не для нас, не для немцев, ничего, это все одно и то же, общечеловеческая природа. Если мы говорим про какие-то бытовые моменты на фронте, да, то, допустим, это там курево. В СССР обычно это для офицеров этот табак, вот, частенько папиросы могли перепадать, вот, ну, а для солдат махорка, и причем немцы отмечают, что советского солдата, какое-то небольшое подразделение разведывательное, можно за 20-30 метров просто унюхать по запаху вот этого ядреного самосада или там вот этой махры. В Германии, соответственно, сигареты и табак выдавался, вот, и Риббентроп там вспоминал такой эпизод, что ему вот прислали посылку, у него тетка жила в Турции, прислали посылку с турецким сигаретами и шоколадом. И он сказал экипажу так, значит, вот сигареты это вам, я не курю, а шоколад я сам сожру в одно рыло.
Простите, господа. Простите,
да, но это самое. Шоколад я ем один. Вот. У наших были офицеров, естественно, доп. Пайки, да, и тоже присылали посылки из тыла, да, люди собирали посылки, слали на фронт с чем-то, с пропитанием, с каким-то, так сказать, с какой-то там, с теми же кисетами и табаком. Ну, и кроме того, конечно, был доп-паёк офицерский, чего не было у немцев, у них немцы питались солдатами с одного котла. Вот. Но тоже, допустим, если это небольшое подразделение, например, танковый экипаж, то, конечно, офицер чаще всего делился всем с экипажем. Если это большое подразделение, взвод.
Ну, понятно.
Ну, ты что-то поделишь там со взводом. Все, конечно, так сказать, сам. Если говорить про алкоголь, то у немцев можно было купить. То есть, они, там были какие-то магазины, которые, то есть, военторги.
В конце концов, у них почта хорошо работала. Там могли присылать.
Это не почта
России, да. Простите.
Не, наша почта тоже хорошо работала. Да нормально.
Ну, во всяком случае,
да. Но иногда выдавали на праздники вино или коньяк. Могли выдавать. Ну, у нас зимой в строевых частях на первой линии 100 грамм. Это, как говорится, фронтовая норма была законная. Пол-литра водки на четверых. могли дать. То есть по-разному. Либо спирт, чтобы разбавить, либо еще что-то, либо водка, так сказать. Но какое-то это постоянное было довольствие. Но именно в осенний-весенний период, то есть, да, и только для строевых частей первой линии.
Ты разрушил сейчас мозг, короче, любителям истории и тем, кто просматривал фильмы, короче, о войне последние 20 лет, которые снимали.
Мне кажется, что это такое уже базовое знание, которое...
Все же знают, что по 100 грамм всем выдавали абсолютно. Все армии каждый день.
Да. Если говорить про питание, то для всех абсолютно воспоминаний, мы не говорим даже, так скажем, всех воспоминаний наземных частей нашей армии красной, к такой красной нитью прослеживается тема еды. Все время ее не хватает. Все время, несмотря на, так сказать, то, что в принципе армию снабжали очень хорошо по отношению к тылу, но все равно вот это вот то, что не доедают, до момента входа в Германию. Вот там начинается. Там с котла никто не питается, там все лазят, шуруют по подвалам, запасы, выгребается все, никто уже режет скот. В общем и целом, там уже там пир просто. Вот. Но до все, что мы идем, особенно там, ну, начальный период, понятное дело, и все, что мы освобождаем, естественно, там тоже, конечно, так сказать, практически война прошла два раза, прокатилась, и, конечно, там мало что осталось, так сказать. Поэтому все время это голод какой, а уж особенно какие-нибудь тыловые подразделения, то есть училище, как Брюхов говорил, там суп, где крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. Вот. То есть реально очень и очень скудное питание, тыловое особенно. Вот. И Германия у немцев практически нету. То есть вот они, у них у всех, так сказать, еда, в принципе, в достатке. Всегда. То есть нет такого ощущения голода. Да? Может быть, какой-то что-то вот вкусное.
Шоколада не хватает.
Шоколада не хватает. Или там сосиски. Вот они там решают, допустим, что надо... Сегодня у нас там, допустим, Рождество, и нужно сосиски сделать. И вот они там целятся на то, чтобы нужно сварить себе сосисок. Ну, окей. Были вот у офицеров... Были, соответственно, еще надо упомянуть, что у офицеров и той, и другой армии были ординарцы, вот, которые, соответственно, солдат, которые там помогали им, офицерам, и готовить еду, чистить обувь и так далее. То есть, это, конечно, в Германии это доплачивалось. То есть, за ординарство доплачивалось пару марок лишних, так сказать, такому солдату. Естественно, мы не берем в расчет авиацию. Авиация по пятой норме. И уж никакого там голода, там официантки, там это самое, столы с скатертью, там посуда, и там абсолютно, абсолютно другое. Ну и нагрузка другая. Ну, нагрузка физическая другая. Если мы говорим про награды и отпуска, то, значит, в немецкой армии полагался ежегодный отпуск, и все им пользовались. Риббентроп, правда, сказал, что он получал меньше всех отпусков, чтобы, так сказать, никто не говорил, что он сынок министра. Вот, и поэтому отпуск получил. На самом деле, у него тоже такая довольно сложная жизнь в этом плане, что он все время должен был соответствовать своей фамилии, и с него драли три шкуры, и, в общем, ему приходилось соответствовать реально. Если мы говорим про Степана Миконяна, то же самое. Их довольно, ну, вообще, летчиков довольно более, послабления были больше. Ну, а таких летчиков они, конечно, так сказать, их отпускали, допустим, на 42-й год, на Новый год его домой отпустили, там еще что-то, так сказать. То есть, некие привилегии, конечно, они сохранялись. Хотя, например, в училище тоже Степан Миконян отмечал, что они учились со всеми на равных, старались и... Даже такие-то в их среде какие-то поползновения были о том, что они несколько привилегированы. Ну, они сами внутри себя подавили их и, так сказать, учились со всеми остальными курсантами на
равных. Что ж там, один Василий Сталин выделывался, что ли?
Сталин был раньше. А Микоян, Сталин-то в 40-м закончил, вот, а Микоян, они уже в 41-м. Ну, конечно, так сказать, там его условно там выпустили на Яке, после двух полетов, что ли, самостоятельно. И это, потому что Василий Сталин... Ну, это, конечно, он получил лейтенанта в 41-м году. Понятно. Когда всех выпускали сержантами, да? Ну, то есть, понятно, что вот это, как бы, происхождение, да, и принадлежность к определенному среде, оно, конечно, открывало двери, да? Ну, тот же самый Риббентроп, например, он попадает в дивизию Норд. Да, я ошибся, когда сказал, что он в Викинге был. Да. Я ошибся, он в дивизии Норд, конечно, которая еще была не сформирована. типа его наказание, потому что он убежал воевать с... Ну, в общем, там получилась у него такая история. Он убежал воевать во Францию. Mm-hmm. Вот, Гиммлер его решил лично наказать. Вот, отправил его в дивизию Норд. Дивизия Норд попала очень хорошо под раздачу наших на севере в сентябре с 41-го года. Там они, им прям большие, с большими потерями они там воевали. Он там был тяжело ранен, и, собственно, после этого его перевели, то есть его забрали в Лейбштандарт, да, то есть который только-только формировался, и только-только формировались его танковые части. Вот, поэтому это и была его, как бы, такая уже синекура больше, ну, понятное дело. Естественно, если мы говорим вот про награды, помимо там отпусков, которые были и как могли идти как вознаграждение, естественно, так сказать, ордена, и немецкие офицеры отличались так называемой болезнью горла, и это отмечают абсолютно все.
Шейная чесотка называлась.
Шейная болезнь горла, если там как бы переводить дословно, болезнь горла, ну, в общем, самое разное, да, то есть, понятно, так сказать, желание
рыцарского креста,
ленточка на шею,
да, да, вот, и это, конечно, отмечает абсолютно все, и отмечает, что это как раз именно офицерская история, да, то есть, и немцы тоже, они очень жалуются, что вот, офицеры подставляют нас, там, ведут в какие-то совершенно там
авантюры,
только чтобы получить эту заветную награду. Ну, и если говорить про ордена, то после войны немцам разрешалось носить ордена, но денацифицированные. Mm-hmm. То есть нужно было вырезать свастику, mm-hmm. вот, и тогда, пожалуйста, носи. Ну, они обычно носили колодки, вот. На них тоже, естественно, был маленький значок, но, естественно, тоже денацифицированный. Mm-hmm. Многие мне сказали, что они не собираются. То есть я воевал за ту страну, и ничего я тебе денацифицировать не буду. А если берешь вот крест, это сам переворачиваешь на другую сторону, там свастики нет, вот так и носишь. Ну, короче, на самом деле, ребята такие упертые, и так, в общем, с ними... Короче, никуда это не делось, на самом деле, по большому счету, внутри. Mm-hmm. Вот если так вот снаружи так все гладко, там все понимают, что, в общем, не тот, не за тех воевали, вот, а внутри все равно, понятное дело, что ты свою молодость... Ну, предавать свою молодость, я не знаю, я бы не стал тоже, наверное.
Ну, конечно, логично.
Вот свою молодость, я имею в виду, да. Свою, да, личную, да, да, молодость, да, я бы не стал предавать. Вот, ну, воевал за того? Ну, да. Черт с ним. Теперь, что касается трофеев. Да, значит, вот Хартл мне сказал очень четко, что он отрицательно относился к тому, чтобы с кого-то там снимать. Особенно он попал зимой под Москву. В смысле, он не лето все воевал. У него вообще такой путь был довольно короткий и насыщенный. В общем, он начался в июле в Беларуси и закончился в декабре под Москвой. То есть, где-то там в районе Серпухова. Вот. И, конечно, он вот это вся этот дикий холод и там заслужил, конечно, свою медаль «Мороженое мясо». Вот. Но абсолютно, конечно. Но он все равно говорит, вот ни одежду, ни обувь, ни перчатки, ничего не брал и никому не советовал. И, в общем и целом, многие наши тоже ветераны говорили о том, что возьмешь – убьют. Вот было такое поверье – возьмешь чужое – убьют. Потому что, конечно, у немцев там было чем разжиться тоже. Вот. Но в основном все-таки и те, и другие, конечно, так сказать, это оружие, часы, сапоги и еда. И если это наше обычно. И у немцев это оружие, теплые вещи, еда. Ну, тоже. В общем, короче, еду, конечно, шмонали, как все. Ну, а тут небольшая разница. Ну, а если говорить про вывоз трофеев, то вот, например, Василий Брюхов, вот конец войны, командир батальона. Да, вот командир батальона везет домой. Две машины, мотоцикл, койку, мраморную столешницу, два кожаных кресла, зеркало в ажурной раме, пару коробок фарфора, посуды и перину. Командир батальона. Ну, то есть мы так умножаем, и вот эти слухи про Жукова, они становятся вполне себе реальными. Вот. Так что, конечно, люди помимо...
Там... Может, он купил просто все это?
Ну, конечно. А как еще?
Деньги-то были у него.
Деньги еще были. Нет, откуда это взялось, так сказать, это вопрос. Потому что на самом деле они там, они долго стояли достаточно в Австрии, завели хозяйство. Там вообще...
Кури.
Там вообще страшная история. На самом деле он мне рассказывал, она там в книжку не вошла. Там история была, то есть они завели, ну, натуральный колхоз, в смысле, со всеми этими...
Подсобное хозяйство.
Подсобное хозяйство, да. Вот. А это же было запрещено. И ему за сутки сообщили о том, что едет проверка. Угу. И он за сутки вырезал и замариновал и закоптил все, что только можно. Когда приехала комиссия, Ничего
их
у него не нашли.
Встречали не только шнапсом, но и
прекрасным мясом. Они просто ничего не нашли. Ничего не нашли, самое главное. То есть, все было зачищено. Но, тем не менее, я к тому, что, в общем и целом, была возможность, конечно, не только трофеи, естественно, что-то и купить, и, так сказать, просто прибрахлить. Понятно, брошенных машин было, ну, то есть, просто брошенных вещей да, было.
Там много. Поэтому население за еду готово было отдать не только машины, но
да,
и вообще,
да, в общем, почти все. Да. Поэтому, конечно, так сказать, а в нашей стране, конечно,
там
вещи...
как с тем снимком, где у немки, на самом деле, купили велосипед, но там как-то этот
ну, в общем, там непонятно, да, да, там история. А, поэтому, конечно, а в нашей стране вещи стоили очень дорого. Они стоили дорого и в советское время,
они
до конца.
Не то, что даже дорого, их просто не было. Вот в чем да, проблема ну, была. Нет, у тебя могли быть деньги. И до конца самого Советского Союза у многих были деньги, и только человек не знал, ну, что с ними делать-то
они, реально. Поэтому вещи стоили дорого, а на Западе деньги стоили дорого. Но это вот абсолютно немножко разные ценности. И, конечно, так сказать, ну, люди там привозили и слали, разрешено же было отсылать, то есть 10 килограмм на офицера в месяц и 5 килограмм на рядового можно было отсылать посылки домой, что, конечно, там многие этим, естественно, пользовались и, конечно, отсылали там и отрезы материи, и более того, в конце войны одним из поощрений было там поощрение-то. Вот, допустим, человек демобилизуется, он едет на склад, там ему выдают отрез или там, допустим, там кожу на сапоги, там еще что-то. И вот это был как бы такой вот дембельский, так скажем, паёк, ну не паёк, а дембельский аккорд, да, вот ты можешь забрать. Либо ты едешь там по беременности, женщины уезжали, то же самое. Ну и так далее. В общем, короче говоря, старались как-то снабжать, потому что понятно, что в разрушенном Советском Союзе немцами вот, ничего этого, конечно, не было.
Который и если ты даже... до этого-то был не шибко процветающий.
Да, и если ты даже, как говорится, если ты даже не, там, не воспользуешься этим, то ты можешь поменять, ну, обменять на еду. Если мы говорим про гигиену в армии, да, то значит, наши считали, что значит, на начальном периоде этапа немцы считали, что мы завшивлены, а они чистенькие. Поэтому им запрещалось, допустим, ночевать в домах летом 41-го года. Ну, когда, как говорится, мороз-то приперто, понятно, они полезли в дом. Но вот тут они говорят, вот тут мы набрались вшей. Ну, окей, это их история. Наша история такая, что как только врываешься в немецкий блиндаж, решишь переночевать, то все, ты с утра у тебя ты полностью весь во вшах. Где здесь правда? Ну, в общем и целом, ее, как говорится, искать, мне кажется, и не стоит. Но, тем не менее, с 43-го года очень активно наши взялись за борьбу с овшами, и фактически вот эта форма номер 20, и, то есть прожарки шли постоянно. Научились строить, собственно, собственноручные прожарки, то есть из бочки делали, бочку ставили на костер, наливали чуть воды, крестовина, вешали одежду, это сам закрывали сверху, получалась такая прожарка, да, то есть паром, острым паром прожаривали одежду. В основном, конечно, донимала плотяная, уж не волосяная, а плотяная. Вот, было еще у нас, соответственно, молока, вот, которое тоже использовалось. У немцев был такой некий розовый порошок, но надо прямо сказать, что немцы, хотя, конечно, они тоже были завшивлены, у них были, конечно, санитарные кордоны, когда они, допустим, в отпуск ехали, тебя не пропускают в Германию, если ты не проходишь санобработку. Ты прошел санобработку, потом только после этого тебя могли пропустить дальше. Ну, еще один такой момент, стимуляторы, да, так сказать, ну, Алексей Исаев про это дело рассказывал, про армию, армию наркоманов. Ну, на самом деле, немножко было не так. Немцы очень сильно экспериментировали на начальном этапе войны. Дальше это все дело поставили под контроль дивизионных врачей. И, в общем и целом, допустим, в танке был, там, в НЗ входил первентин, как уже, так сказать, ну, как средство. Но тот же, допустим, Риббентроп говорит, я никогда не применял. Никогда себе это сам. Ну, в общем и целом, была еще Шока-Кола, вот, которая была такая вкусная. Вот. Ну, а у нас только Шока-Кола для летчиков и то, по-моему, только для дальников. Даже истребители, по-моему, ее не получали. Если говорить про развлечения, да, то есть, ну, что, что-то нужно было, свободное время какое-то было, то, в принципе, они, опять же, совпадают. Опять же, это скорее в натуре, так сказать, человека, да, это кино, как кинопередвижки. А особенно это, конечно, если это очень наши, особенно актеры и певцы любили ездить на фронт, потому что за это получали дополнительные деньги. Ну, а для них фронт заканчивался где-то примерно в 50 километрах от линии фронта на уровне армии. Вот. Понятное дело, что попасть на такой концерт могли, ну, только в тылу, находился в тылу. У летчиков, естественно, с собой могли быть и книги. Это вот Микоян вспоминает, что у него и книги, и шахматы были, они играли, там, шашки, беседовали, так сказать. Ну, в общем, времени было. Ну, и, как говорится, пьянство тоже никто не отменял. Ну, такого, в смысле, застолий, так скажем. И карточные игры у нас были запрещены. А в Германии были разрешены карточные игры, но не на деньги. Ну, все играли на деньги.
Ну, тоже. Понятно, конечно. Вот.
У немцев точно так же концерт, самодеятельность, там, губная гармошка, песни, конечно, у них довольно то есть то, что у них репертуар довольно специфический, конечно, им нравились наши мелодичные песни. У нас, конечно, ну, особенно на Украине, казачьи песни, они, конечно, намного более мелодичные, и, конечно, им нравились. Ну, основное, конечно, вот пожрать и поспать, да, солдат, вот. И тут, конечно, опять же, всех, кроме летчиков, судьба примерно одна и та же. Где придется? Где застанет? У летчиков понятно, да, у них там и постели, раздеться можно, так сказать, и лег, и заснул. Заснул, если нет нагрузки летной.
Понятно.
Потому что, конечно, если у тебя там 2-3 вылета в день, ну, в операцию, то ну, очень многие говорят о том, что сон, естественно, нарушается. То есть заснуть невозможно, все время крутится в голове вот эта карусель, вот, и практически невозможно уснуть. Еще молодой организм такой, конечно, тяжело. Для, конечно, пехотинцев, для танкистов, кто где, как мог, кто-то пристраивался там на сиденьях, там в башне, на МТО, или просто лапник на это самое нарубил спать. В общем, конечно, так сказать, все мечтали о легком ранении, как у немцев это называлось... Выстрел на родину. Если, так сказать, тебя легко ранили, то ты получил выстрел на родину. И счастье, господи, ты отоспишься в этих на белых простынях, тебе будут медсестры симпатично за тобой ухаживать. То же самое у нас, да, так сказать. Все мечтали тоже. Чуть-чуть ранило, и, так сказать, в госпиталь там хотя бы прийти в себя. Уже мы подходим скорее к, так скажем, к возвращению домой. Вот, и... Тут, конечно, вот вопрос плена, да, если для наших, у нас все подлежали проверке, естественно, да, так сказать, проходу, и быстрее проверку проходили те, кто, если вы, они освобождались группой, то есть когда можно было подтвердить друг на друга, дать показания, и тогда проверка занимала несколько месяцев. Очень часто бывало, что если освобождали кого-то, такую группу, да, ее прям сразу полевой военкомат, пока шла война, полевой военкомат призывал, а кто жив остался, тех уже проверим. Вот. Такая тоже была ситуация. Вот у меня было несколько воспоминаний людей, которые бежали из Освенцима, 2 человека. Они попали, они прошли линию фронта, бежали в 41-м году, в 42-м, 42-м летом бежали. В 43-м году они, так сказать, перешли линию фронта, из 43 по 46 год оказались в лагерях на 3 года, потому что, понятное дело, никто не мог сказать вообще, так сказать, что они, да, они имели, они, нет, ни, ничего ни документов, нет. Ничего, никто не может подтвердить, откуда это самые эти люди, так сказать. Представляешь, они там почти 1000 километров отмахали по этим, так сказать, бандеровским местам, вот, ну, как-то они там прошли через все эти кордоны, вот, и, конечно, никто подтвердить не мог, и они долго очень проходили проверку. Те, кто пошел, так скажем, в 45 году, они проходили проверку, ну, максимум полгода.
Это вот по максимуму. Ты знаешь, тем массово вот вообще сейчас смотришь по судьбам офицеров, даже тем, кто попал в плен вот буквально там в июне 41 года, весь срок отбыл до 45 года, там до мая, до апреля в плену. И вот, видимо, как ты говоришь, тех, кто организованно там освобождали из лагерей, на кого, видимо, могли быстро довольно-таки найти сведения, там буквально они все в конце 45 года уже обратно в армии. Понятно, что, например, там летчики вряд ли оказывались летчиками, хотя были такие, кто вернулся летчиками, но там на какой-то там должности в каком-то складе, там где-то на каком-то, то есть, ну, какие-то, все равно в армии. И их всех массово увольняют где-то примерно вот 46-й конец уже года, вот так вот.
Ну, все равно их, конечно, все-таки всех уволили.
Ну, потому да. Что, во-первых, ну, представляешь, 4 года плена, там фотки смотришь, довоенные фото и послевоенного, там мужику 40 лет, вот смотришь фото 35-летнего цветущего мужчины, да, там офицера, ну, командира Красной Армии, да, и 45-46 год после плена, ну, там просто старик, там, 70-летний натурально, а ему 40 лет всего лишь, допустим.
Ну, вот, это, есть, вот это важно.
Понятно, что их демобилизовывали, ну, просто смысл их держать.
На самом деле, конечно, мы знаем, что сотрудничество наших бывших военнослужащих с немцами было достаточно большим, поэтому, конечно, без проверки кого-то пропускать было нельзя. Поэтому, но вот те, кто, я говорю, что в группе были, они явно совершенно проходили ее быстрее, чем все остальные. Что касается немцев, то для них плен – это вообще как бы естественная среда. То есть для наших это позорное пятно, и все там... Мы сопротивлялись. Нет, мы сидели, но мы сопротивлялись. И это обязательно. Это прям такое вот, оно все равно позорное пятно. Вот сколько бы времени ни прошло позорное пятно. Для немцев это, вот мы были в лагере. Ну, конечно, вся страна, все мужское население прошло через плен. И для них это как пионерский лагерь. Они про это рассказывают. Ну, конечно, не пионерский лагерь, да. Но, во всяком случае, это какое-то, ну, абсолютно естественное событие в жизни. Как, например, там, призыв в армию, а после армии, естественно, плен, потому что,
ну, потому что страна проиграла.
Все, да. Все были в плену. И более того, на самом деле, у них вот, особенно в 41-м году, на лето, они, кстати говоря, завидовали нашим пленным. Потому что когда многие вспоминают, что когда они видели пленных, они говорили, ну все, для вас, ребят, война закончена. Нам-то еще, понимаешь, под пули и бомбы, а вам-то все. Никто же тогда еще не знал, чем это обернется. Вот это я имею в виду лето 41-го. Тут несколько месяцев. Но вот в этот момент, и особенно вот эта причина, допустим, почему в 41-м году достаточно много пошло в плен, да, и достаточно это было, но все-таки массовым явлением. Мы должны про это сказать. Потому что это выход. Это выход, что тебя не убьют. Никто не знал, что немцы готовятся всех уничтожить. Да? Это вот в 42-м году, да, когда уже начали освобождать территории, когда пришли вот эти пленные после лагерей немецкие, сказали, ребята, там просто полный трындец, вас всех там уничтожат. Вот тогда да, все такие, о, вот это да. А так, в принципе, разговоры о том, что да ладно, пойдем сейчас вот там в плен сдадимся, и, так сказать, ну, немцы же, они же вот там 20 лет назад, они же здесь были, ну, в 15-м, 17-м, 18-м году, у них же это их была территория. Нормальные ребята. Что это было-то 20 лет тому назад? Всего-то ничего. На глазах одного поколения. И, конечно, когда они... То, что немцы, условно, 18-го года и немцы 41-го года – это абсолютно разные немцы, ну, это должно было пройти время, чтобы люди это осознали. И они, когда увидели, что происходит, все такие, ой, ой, нет, мы так не хотим точно совершенно. Вот это вот... И вот эта волна народного гнева, да, и вот народного гнева, возмущения и ненависти, она, конечно, нарастала постепенно. Она не могла сформироваться сразу. Это нужно было вот эти полгода потерь, поражений, осознание того, о чем немцы вообще творят на твоей территории, чтобы оно вот выразилось то, что как ее удалось в 45-м потушить за несколько недель. Вот это я не могу понять. Все говорят, действительно, народ отходчивый. Ну и вот, возвращение домой, да, значит, соответственно, немцы до 52-го года находились в нашем плену. Естественно, в западном плену они там 3 года максимум. Даже Рудольф фон Риббентроп, он, собственно говоря, был в плену 2 года. При том, что его проверяли, и, понятное дело, пытались на него повесить, и у него пытались повесить воинские преступления, но воинских преступлений за ним не было. Ну, если бы нашли хоть что-то, ну, повесили бы точно совершенно. В смысле, на него, а уж дальше, естественно. Но ничего не смогли. Не смогли. Нашим его не выдали, но, видимо, наши не просили. Потому что, так сказать, ну, не за что было. Да, он, в общем, служак и служак. Разговаривал я с одним человеком, который был под следствием и под расстрелом у нас, в смысле офицер. Но и я тоже не понял. Ему, в общем и целом, ему дали 25 лет, вот, но выпустили тоже в 55-м году. Всех, по-моему, в 55-м году последние уже покинули. Его, по-моему, там то ли в 53-м, то ли в 54-м году отпустили тоже. Возвращение домой для всех было очень сложно. Очень сложно перестроиться с того момента, что ты вот здесь сейчас ты герой, и ты можешь убивать, на мирную жизнь. Это такая большая-большая ломка. Такие моменты там с возвращением, то есть как огромное количество оружия, да, и послевоенные преступные, связанные с этим оружием и с поведением людей, которые привыкли жить на волоске от гибели. Вот это очень сложная ломка. Но они вот... Вот этих людей я тоже не застал. Да? Они все, им за 10 лет они все исчезли, потому что кто ушел в лагеря, кто спился, кто еще что-то. То есть те, кто не адаптировался в эту жизнь мирную, а их таких было много, это были буйные ребята, да, то есть с таким героическим прошлым чаще всего. Надо они, конечно, это сам. И, конечно, там веселые поезда, вот тоже Василий Брюхов он описывает, как у них поезд, короче, они начали выяснять в поезде, кто больше внес вклад в победу. Ну, дальше началась драка, схватились за пистолеты и понеслась. То есть, в общем, поезд разнесли просто к чертям. Вот. То есть, такие тоже... То есть, вот этот вот момент перехода от мирной жизни к военной, он, ну, в смысле, от военной к мирной, он, конечно, очень и очень тяжело давался всему обществу. Ну, а немцев, я говорю, уже отпустили, и они, конечно, так сказать, вернулись просто, ну, в, опять же, в разоренную страну. Вот. После войны, уже в 50-х, 60-х годах, прошла, то есть сначала был, естественно, Нюрнбергский трибунал, были, соответственно, трибуналы поменьше, были и у нас, естественно, трибуналы над нацистскими преступниками, и в Западной Германии шли трибуналы, но и в 60-х годах прошла следующая волна денацификации, и там нужно, они называли это «персилвош», то есть вот это вот, короче говоря, у них так, таким пренебрежительным названием, то есть «персил», ну вот этот вот... Порошок? А, вот, угу. Порошок. То есть, это такой, как бы, типа отмывание порошком. Да. Там выделили 5 степеней соучастия преступлений нацизма. Ну, то есть, первая степень – это Гитлер, условно. Да, там, последняя степень – это, типа, ничего не знал, ничего не ведал. Вот. И там нужно было просто получить справку от своего, от одного своего какого-то коллеги или приятеля, который говорил, что ты не замешан в преступлениях нацистов. И все. Но, тем не менее, так сказать, такая тоже история была. То есть, на самом деле, общество до вот это все переваривало, потому что только в 60-х годах прошли большие процессы по преступлениям в Освенциме, и охранников Освенцима освободили в 60-х, осудили в 60-х годах. Ну, потому что, понятно, да, нужно строить новую государственность. Да, а из кого ее строить? Только из тех, кто умеет управлять, а кто управлять умеет? Тот, кто при нацистах служил. Ну, в общем, довольно такая патовая ситуация. Новых-то где найдешь? А, кроме всего прочего, тут вот тебе этот самый Советский Союз злобный, да, тут уже там друзья-то другие уже становятся, англосаксы, вот. И поэтому, конечно, так сказать, риторика холодной войны, она сделала свое дело, и поэтому вот эта история с наказаниями, она, ну, такая, в общем, не очень простая, да. И в той же Югославии, например, практически не преследовали, так сказать, сотрудничавших с немцами. Почему? Потому что иначе это этническое разобщение. В СССР было какой-то период преследования достаточно сильный, а потом все-таки это все дело под сукно, чтобы не было, что у нас тут украинские батальоны жгут это самые белорусские деревни, да, немцы.
Или прибалтийские батальоны.
Или прибалтийские батальоны, да. Вот. Опять же, так сказать, постарались. Это вопрос того, что на самом деле политика в отношении преступников была довольно сложной, и она не описывается просто Нюрнбергским трибуналом. Ну и последний, наверное, вопрос, такой вот серьезный, это пенсии. А, то всегда, знаешь, как в 90-е было. Вот да, немецкий-то да. Ветеран там получает, понимаешь, а наш что, ничего не получает. Так вот, в Германии было все очень просто. До 92-го года ты мог написать заявление, подать его, и тебе военные годы плюс годы плена зачитывают в стаж. Угу. Все. Если ты до 92-го года не подал, ты уже ничего не можешь. А у нас, понятно, у нас и такие выплаты, такие льготы, сякие льготы. И количество ветеранов, ну, по крайней мере, там, в 90-х и 2000-х разбухало довольно много. И уже там группы, приравненные к участникам войны, и такие, в общем и целом, довольно много. Поэтому говорить, что у нас, как раз-таки у нас намного более социальная политика, чем, конечно, в Германии. А размер разный. Но тут вопрос. Вот у немцев, конечно, они более зажиточные, они всегда были более зажиточные. Но вот что ты выберешь? Жить зажиточный, понимая, что ты молодость свою спустил в унитаз, воюя не за того, или жить, так сказать, с ощущением выполненного долга перед своей страной всю жизнь? Ну, я не знаю, я скорее выберу. Лучше быть бедным, но, так сказать, с чистой совестью.
Не, ну, все-таки нашим ветеранам не сказать, что пенсии были плохие. Там всегда, в общем-то, ну, наверное, сейчас всегда вообще у них было по, так сказать...
90-е был провал. Очень серьезно. Ну, 90-е у всех. Очень серьезно.
Понятно. 90-е год, это катастрофа была.
Проблема в том, что все-таки это была на 90-й год это была самая незащищенная категория, да. Потому что это были пенсионеры.
Да. Да.
Провал у всех был. У меня тоже, может быть, был провал. Но у меня было 17 лет. Еще,
знаешь, 20, это все-таки там. С начала 90-х. Все-таки уже даже к середине 90-х, а уж к концу 90-х все-таки пенсионеры. Это...
Ну, вот я начал как раз в 2000 году опрашивать, и все было довольно плохо. Все началось в 2005,
видимо, 2007 году. Мне кажется, это был скорее более психологический такой эффект.
надлом, то, что государство это развалилось, за которое они воевали, да, и там было психологическое. А если ты вспомнишь, что, допустим, один из факторов того, почему выжили многие семьи в 98 году, это было то, что были пенсионеры, потому что пенсионеры получали пенсию.
Продолжали платить.
Это без шуток.
Ну, может быть.
Провинция во многом выжила из-за огородов.
Ну, огороды, да.
И пенсионеров. Потому что там были живые деньги, пенсии платили, в отличие от зарплат, которые полгода перестали платить всем.
В общем, я к тому, что в любом случае пенсии, конечно, это все-таки, опять же, та же самая, конечно, минимальная, это все-таки гарантия государства, что ее получишь.
Да.
Ну и теперь уже возвращаемся к послевоенным судьбам наших героев. Это, соответственно, Степан Микоян стал летчиком-испытателем, героем Советского Союза, вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. Рудольф фон Риббентроп возглавил бизнес, вот, и написал книгу об отце. Он больше не служил. А Василий Брюхов, генерал-лейтенант, начальник первого управления ГУК Министерства обороны СССР.
Головокружительная карьера.
Да. Вот, и звание Героя Российской Федерации в 1995 году. Ну, Альфонс Хартл – это одна из причин, почему он так, мы достаточно много с ним общались. Он служил в Бундесвере, дослужился до подполковника. Для него вермахт была просто строчкой в карьере. И поэтому он легко про него рассказывал. Очень, и вообще, на самом деле, самые лучшие рассказчики из немцев – это те, кто потом служил в Бундесвере, потому что для них это как бы, ну, продолжение их карьерного карьеры. Да, и поэтому они спокойно к этому относятся. А все остальные, конечно, очень сильно, намного больше рефлексируют, и им тяжело.
Ну да, допустим, те же летчики, там, тот же Раль, там, тот же, они довольно бодро рассказывали до самого последнего времени. Вот, даже ну, они... в 2000-е годы интервью они прям с удовольствием там,
да, рассказывали. Да, ну потому что для них это, они переварили этот опыт. Потому что те, кто не пошел служить, да, для них это все-таки связано с войной, которая такая, ну... А эти переварили, потому что это как бы некий этап в карьере, и все.
Ну да, интересно, это показал, так сказать, судьбы, и все люди-то оказались, так, скажем так, успешными, которых
да.
ты показал.
Да.
И это, знаешь, перекликается с той вот мыслью, которую ты высказал какое-то время назад, когда ты сказал, что ну, в основном-то выжили, ну и прожили долгую жизнь люди позитивные.
Ну, это абсолютно, все абсолютно позитивные. Вот на самом деле, ну и на самом деле, конечно, я выбрал, ну на самом деле, конечно, самых интересных, вот, и самых... Но тех все-таки людей, которые на меня произвели впечатление своей именно, ну, размером личности. Они все, даже вот Альфонс Халтер, может быть, там он не достиг каких-то высот, там, я не знаю, положения, да. Но он произвел на меня впечатление вот такой своей искренностью и какой-то вот абсолютной человечностью. Нет. Он много раз был в СССР, они там здесь устанавливали памятники на месте там боев, еще что-то. Причем он очень хорошо относился к нам и всегда здесь, так скажем, бывал.
Ну, опять же, с каких-то мерок уже современности мы можем так судить. А так, посмотри, крестьянский сын, семья, 5 детей, а он стал там старшим
офицером.
Да,
да, для, конечно, вырос.
Он-то для
да,
него конечно, это конечно, как вырос, бы конечно, в жизненном вырос. Плане отличная карьера была.
Да. Спасибо.
Спасибо, да, приходи еще к нам. Ты редко бываешь
я
у нас.
Теперь, я теперь буду регулярно.
Приходи почаще, да. В следующий раз надо кино разобрать наконец-то.
О, давай.
Да, все. Спасибо, друзья. До новых встреч.
До свидания.
Да.